Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, друзья! С вами подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и это одна из программ, которые мы записываем для серии SBS 50. В июне этого года SBS исполняется 50 лет, и в рамках этой серии мы говорим с теми людьми, чьи голоса вам хорошо знакомы, и, скорее всего, по голосам которых вы уже достаточно сильно соскучились. И сегодня у нас сразу трое гостей. Это, можно сказать, прошлая команда SBS Russian, хотя некоторые ее члены продолжает появляться регулярно на волнах этого радио. Итак, сегодня в гостях у нас Сима Цыскина. Сима, здравствуйте.
Очень приятно быть здесь снова.
Анастасия Тарасова. Настя, привет.
Оля, привет, привет.
И Оля Клёпова. Оля, привет.
Да, Оля,
здравствуйте.
Оля у нас далеко, онлайн, не с нами в студии, очень жалко. Она с нами из Испании, говорит, из города Валенсия. Оля, мы очень рады.
Но расскажите, может быть, кто когда присоединился к SBS и сколько лет своей прекрасной жизни вы отдали?
Ну, сначала, может быть, Настя, вы пришли, насколько я помню, в 2010 году.
Да, я пришла в 2010 году, начиналась моя карьера, если можно так сказать, на SBS с интервью, и членом вот этой панели интервьюеров, конечно же, была Сима, которая меня очаровала.
Спасибо. Уже не надо.
Уже не надо, но тогда... Да. Я, честно говоря, немножко обалдела от такого дружелюбного подхода. Я так помню, я так долго собиралась, одевалась, готовилась. Мне казалось, что это должно было быть что-то такое серьезное, а потом я пришла на интервью. Почему? Я не помню сейчас ни одного вопроса. Все, что я помню, это вот эта вот фигура Симы глазами.
Фигура Симы уже тогда занимала много места.
И как вы меня провожали до выхода, почему-то мне очень запомнилось. И я на таких крыльях вылетела, в общем, из здания SBS, а потом как-то все пропало. Не слышала я никаких ни звонков, ни писем, ничего. И я уже думала, ну, наверное, все, наверное, ничего не получилось. И в какой-то день вдруг мне пришло письмо от Симы, на электронную почту о том, что, значит, вы прошли там на следующий этап, нужно сдать языковой тест.
Я месяца через три, наверное.
Месяца через три, да, когда у меня уже не было никаких надежд. И я вот как сейчас помню, это просто одно, наверное, из самых ярких событий в моей жизни. Я вот прям сейчас помню, как я выбежала из дома, побежала я почему-то к своей бывшей свекрови тогда. И я что-то такое кричала, что-то такое, оно пришло. И все так удивились, что случилось вообще, что происходит. Все думали, что как, что-то страшное случилось.
Цунами,
да, землетрясение, это все что угодно. Но нет, это было письмо от Симы. И, в общем, да, и вот закрутилось, как говорится, ну, не совсем по пьяни, но потом 10 лет продолжилось.
Я потом дополню Настю, но сейчас я бы хотела услышать, что сохранилось в памяти Оли.
Ну, во-первых, я очень рада слышать Настин голос, я очень-очень соскучилась, и вот этот хохот, который присущ только ей, и я помню, какие классные веселые эфиры они зажигали с Симой, которые привлекли мое внимание. Тогда, 2012-2013 год, я еще жила в Брисбене, и у меня была типичная ситуация иммигранта, который ломится во все двери и пытается как-то обосноваться в Австралии, найти работу. И если Настя вылетала из студии SBS, я врывалась туда. Какое-то посещение Мельбурна было, и я была совершенно уже без сил, и все-таки решила, нет, надо пойти. Без приглашения, и пришла на ресепшн, и говорю, мне, пожалуйста, Анастасию Тарасову. Я вот знала, что на запомнилась. И на ресепшене сидит, по-моему, Сьюзан, тогда ее звали, она смотрит на меня, так успокаивающе, говорит, а у вас есть appointment, ну, что-нибудь? Нет, хвост и лапы, вот мой паспорт. Ну, в общем, не пропустила. Хорошая у нас ресепшенистка была, Сьюзан. И зато дала она мне визитку Симину. Через 2 минуты я позвонила Сине на номер телефона визитки и говорю: «Здравствуйте, я хочу работать», в смысле. Ну и Сим предложила мне сделать фишку, как она говорит, фишку, ну, репортаж или историю какую-то на пробу из Брисбена. Ну, в общем, вот так и закрутилась, присылала репортажи из Брисбена. В какой-то момент оказалась в Мельбурне.
И стала звездой. Во-первых, Оля, я вообще в шоке, что ты пыталась меня найти. Мне никто никогда об этом не говорил. Мне никто не сказал мне, что ты искала тебя. Я не знала. Слушай, я так польщена. Для меня такая честь, что кто-то пытался меня найти. А это еще и Оля.
Да, вот видите, Настя, вот так вот выясняются такие приятные подробности из прошлого. Настя мне написала имейл, наверное, за месяца 3 или полгода до того, как была объявлена вот эта вот вакансия. Настя, нет, не помнишь?
Я такое делала? Поразительно находчивость с моей стороны.
Да, и приложила свое CV. И когда я увидела, что человек имеет образование, журналистский факультет МГУ, вот это, в общем-то, меня зацепило. Я подумала, вот это то, что нам надо, потому что найти здесь людей с профессиональным журналистским образованием русским не так-то просто.
Очень сложно.
Да, так что, в принципе, это было неспроста. Мой интерес и дружелюбие, оно было не на пустом месте. Но еще что касается Насти, я вспомнила такую штуку. У вас же не было опыта работы на радио никогда, у микрофона.
Нет, да.
Да. Вот. У Насти оказался очень детский голос. Совершенно такого детского тембра и манера тоже. То есть, когда я услышала ее первый раз читающую новости, я подумала, я не знаю, насколько это внушает доверие у аудитории.
Было чудовищно, это было ужасно.
Да, то есть это был совершенно детский голос ребенка где-то 10 лет. Да, и что я начала делать? Я опускала это дело в запись, и я понижала тембр на компьютере ее, чтобы сделать это дело более презентабельным, и моментально записала ее на разные курсы произношения, радиопроизношения, и буквально через там какой-то месяц у нее появилось вот это вот грудное контральто, внушающее доверие.
Это было чудовищно. Слушать это было невозможно. Я просто прям в каких-то судорогах валялась, когда я прослушивала свои записи. Но зато контральто осталось со мной навсегда. Я теперь каждый раз, когда кому-то звоню и оставляю сообщение...
Включайте радиоголос. Включаю
радиоголос и говорю: перезвоните мне, пожалуйста, по номеру 222-333-44. Еще раз.
С вами была Анастасия. 333-44.
Очень хорошо. Я еще хочу спросить вот у Оля. Сколько лет вы проработали?
Ну, если так округлить слева и справа, лет 7.
И вот из этих 7 лет, что называется, highlights, то, что вам запомнилось, я думаю, наверняка это ваша командировка в Перт на старт воздушного шара Федора Конюхова.
Вы знаете, мне, наверное, просто очень повезло. Хайлайтов было очень много за 7 лет. Все вот такие включения, прямые поездки куда-то, каждая из них – это определенный хайлайт не только 7 лет, а вообще всей жизни. – Поездка в Перт, по-моему, их случилось 2, потому что первый раз Федор Конюхов не улетел.
А второй раз прилетал, да?
Да, второй раз прилетал. В Перте, конечно, у нас же замечательная там комьюнити, и, в общем, меня встречали там. Я встречала Федора Конюхова, в общем, все друг друга встречали. И не спали все вместе всю ночь, были на взлетном поле. Да, это очень яркие впечатления, но там... процесс включения, да, в эфир, введение прямого эфира. Тогда появились, помните, еще Facebook Live мы впервые опробовали. Это же тоже, когда ты что-то делаешь первый раз, а еще тем более на публику, есть такой мандраж, но ничего, мы справлялись, закалялась, работая на SBS.
Спасибо большое, что согласились пообщаться, и причем в такой атмосфере выбрались на завтрак не куда-нибудь, а в Макдональдс. Но, видимо, Макдональдс он и в Африке, Макдональдс и в Нортхеме такой же. Хотела немножко отвести разговоры в сторону от предстоящего полета. Выражение такое «богом забытое место». Вы побывали в стольких местах. Где-то встречали подобное что-то?
Не мы выбираем, а место нас выбирает. Нортхэм – это город воздухоплавателей. Мне приятно, что здесь, в этом городе, стартовал два раза Стив Фоссет, воздухоплаватель американский, мой друг, и облетел вокруг света. Мне кажется, что этот город принесет мне удачу. Потом я люблю такие тихие города. Я вообще Австралию люблю. Я люблю Австралию, Аргентину, такие большие страны, потому что они похожи чем-то на Россию. На воздушном шаре можно лететь в северном полушарии. Это только с пустыни Сахары. Мы планировали, что я также буду стартовать с Марокко и лететь через Тунис, Египет, соответственно, Сирия, Афганистан, Пакистан, Китай. Но сегодняшняя обстановка не позволила нам там лететь. В южном полушарии можно стартовать только с Австралии, а ветра дуют из запада на восток, экстримы. И, соответственно, мы стартуем в Западной Австралии. Но смотрите, конечно, я видел много. Мои там внуки считаете, что я был там 125 стран. Ну, какая разница в таких странах? Я подолгу, вот я почти что год пробыл в Эфиопии. Я прожил 2 года в Швейцарии. Моей женой Ириной прожили. Я прожил во Франции. Я же учился в Академии изящных искусств. В Англии мы уже не помним, сколько раз. У нас там 4 проекта, все с Англии. Мы там находимся очень подолгу. Как я могу эти страны не любить? Потом, оказывается, Господь Бог создал так нашу планету, вот землю красивую, создал Бог всех по образу и подобию себя. И не надо говорить, что один народ избранный, второй народ неизбранный. Все избраны. Давайте кофейку.
На волнах радио СБС мы беседуем с путешественником и священником Федором Конюховым в Макдональдсе города Нортхэм.
Малиночка, а где блинчики? Аркаши взяли?
Да, но я вспомнила вот сейчас с содроганием еще один момент, который был действительно хайлайтом, который сделал вас звездой не только среди русских зрителей и слушателей, но в каком-то смысле во всем мире, потому что вас видели и ваши родители в России, и еще во многих местах вы получали отзывы. Это ваше присутствие на пресс-конференции Владимира Путина в Брисбене.
Да-да-да, Олен, звездный час. Я тоже как раз об этом хотела сказать.
Во время G8, да, во время конференции.
Тогда двадцатка
была, да.
Больше.
И именно вы задали ему вопрос, то, что потом распространили по всему миру. Какие у него отношения с Тони Абботом, который, как известно, до этого обещал его взять за грудки, почти что, да,
Это был скандал такой большой, да.
Именно вам он сказал, что он собирается вот сегодня вечером сразу уезжать, потому что ему некогда. Расскажите об этом немножко.
Помните, я сказала, что я врывалась в СБС? Ну, вот, видимо, примерно в таком состоянии прошли, ну, может, не 7 лет, но первые несколько лет, потому что поездка в Брисбен, то есть на вот этот G20, она была в первый месяц моей официальной работы. Ну, видимо, вот этот напор, он меня туда и привел к дверям пресс-конференции, потому что туда не просто было прорваться, добиться вот этой аккредитации. Я помню, что я еще сидела тогда в пресс-руме, огромный пресс-рум на всех-всех-всех журналистов всего мира, и мне присылают сообщение, что типа, давайте, Ольга, приходите туда-туда-то. Там у нас были секретные ходы и выходы. Такой момент, ну, наверняка вот это точно не знаю, не все знают. Сначала нам дали одну локацию, мы все собрались там.
Пускали только, насколько я знаю, представителей российских средств массовой информации, и единственную из-за границы это была вы.
Да, австралийские СМИ были представлены только СБС. К нам спустился тогда Песков в оранжевой футболке, джинсах и ярких очках, так это было необычно, забрал нас всех и повел в другую локацию. Такого поворота я не ожидала, я не знала, куда нас ведут, может, тут какой-то бункер построили в Брисбене. Ну нет, просто привели в другой отель, прошла конференция спокойно, ну, как спокойно, у меня нет, у меня дрожали все, ноги, руки, не знаю, голова нет, но я записывала сразу на все средства, которые можно было тогда использовать, это был микрофон, телефон, я записывала видео, аудио, не знаю как, но, по-моему, материал вышел, получился хорошим, как на SBS, а потом оказалось, что этот вопрос прокрутили, и международные СМИ тоже его захватили, именно мой вопрос. Ну, видимо, поскольку он был релевантен для аудитории за пределами России.
Настя, что-то подобное?
Я не, помню. Такого масштаба хайлайтов я вспомнить не могу. Это был Олин звездный час совершенно. Это как я помню, все были в таком восторге вообще, когда Оля задала этот вопрос. Из моих хайлайтов были больше какие-то такие, наверное, просто ситуации. Больше это просто какие-то ситуации, которые были особенно яркие, там, возможно, кризисные в какие-то моменты просто очень смешные. Вот одна была, ну, смешная и одновременно тоже немножко кризисная ситуация, когда мы, Сима, помните, где-то вот в первый год моей работы начали выпускать программу «Разговорчики в струю». Первая была наша попытка создать молодежную программу. И Сима, в общем, дала мне такой полный карт-бланш и сказала, ну, вот это твое, ну, ты и делай. И я, конечно, ни хрена вообще не знала, что я делаю. Но мы собрали тогда КВНщиков мельбурнских. Кстати, вот Макс, который у нас сейчас сидит, администратор здесь в СБС, когда-то был КВНщиком и приходил в программу «Разговорчики в струю». И мы каждое воскресенье, вот эти КВНщики, да, все шутники и шутницы, собирались в студии и делали практически целый час, 45 минут, просто задавали какую-то тему, и все шутили.
Импровизация была?
Импров, да. Это почти класс. Как стендап-комедия, но такой был полный импров. Ну, не совсем полный, всё-таки мы писали немножко там скрипты.
Было очень здорово, да.
И нам звонили в студию слушатели, и ребята, вот КВНщики, отвечали, да, то есть какие-то шуточки, там хихоньки-хахоньки на вопросы слушателей. И темы мы анонсировали. И одна из таких программ у нас была тема «Русские невесты». И был жуткий скандал, потому что на самом деле там было что-то такое смешное, и совершенно не подразумевалось, что это будет нечто misogynist. Кто-то, подцепив эту тему, вдруг начал на каких-то блогах, значит, русского комьюнити писать, что вот это будет тема про русских невест, а кто они, проститутки или то, или сё. Ну, в общем, совершенно ужасные какие-то вещи, совершенно, да, женоненавистнические, бездоказательные, стереотипы, какая-то дискриминация, в общем, какой-то ужас вообще и кошмар, от которого у меня просто завяли уши, глаза.
И руки опустились.
Руки опустились. Это было напряженно, потому что мы боялись, что сейчас начнут звонить какие-то такие непонятные мужики в студию, задавать непонятные вопросы. Но нет, на самом-то деле все прошло нормально. То есть то, что мы хотели сделать, что-то такое смешное, мы сделали. Но было, да, было страшно. И, конечно, я поняла тогда, начинала понимать, какой силой могут обладать социальные СМИ.
Я хотела добавить, Настя, ты помнишь, что несмотря на то, что мы так много с тобой работали, на самом деле мы очень редко с тобой пересекались. И для меня самые такие яркие моменты нашего пересечения профессионального были на вот мероприятиях, на масленицах. Особенно, когда мы втроем это делали, это вообще такой фурор для меня внутренний производило, потому что какая-то случалась синергия у нас совместная. Я запомнила две масленицы. Одна была, когда в Мельбурнском музее, а вторая в Ботаническом саду.
Ну да, рядом.
Да, да. Я помню.
Я даже не знаю, существуют ли они сейчас, но это такое мероприятие, когда ты друг с другом вместе, когда с твоими коллегами и с комьюнити. Тоже я этим прониклась. Вот это у меня яркие очень впечатления того периода.
Оля, еще одно яркое впечатление этого периода – это чемпионат мира по футболу 2018 года в Москве.
Это вообще, мне кажется, сложно перебить чем-то в плане эмоций. Это невероятно, то, что удалось поехать туда, опять-таки, пробивать и выбивать себе эту поездку. И, конечно, самый такой момент, хайлайт, это был прямой эфир из студии SBS, которая была установлена на Красной площади. То есть я, как человек, который родился и вырос в Москве, никогда не могла себе представить, да, что я буду вести прямой эфир с Красной площади для Австралии на английском языке. И еще передо мной стоял этот кубок. Сложно что-то придумать, да, что может быть еще круче, сильнее по эмоциям. Это же не только мои эмоции, это же и окружающие, ты заряжаешься от всего этого. И вы знаете, 2018 год — это был пик в России тоже, состояние какого-то свободы. Те, кто тогда приезжали на чемпионат мира, это же международная тусовка приезжала. Атмосфера была невероятной. А потом что пошло не так.
Ну, а сейчас, известное дело, они же даже мяч сняли, на котором были подписи иностранцев нежелательных на территории Российской Федерации. Это вот скандал последних дней.
Оглядываясь назад, конечно, печально, но тот момент, 2018 год, мы в Москве, ну не только в Москве, мы и в Петербурге, и в Самаре, и в Казани, то есть мы поездили еще немного по разным городам, это было сверхъестественно, мы там встречались с австралийскими футбольными фанатами.
И для меня хайлайтом было тоже прямое включение из нашей студии SBS и прямое включение тебя в Москве на трибунах. Это было у нас 3 часа ночи, и я была в студии с Андреем Бучко, нашим спортивным комментатором, и с Леонидом Сандлером.
Мне кажется, что нашим слушателям было бы очень интересно узнать, чем же вы занимаетесь сейчас, после того, как они перестали слушать ваши голоса по SBS Russian.
Вот я как раз хочу сказать, что во время, когда мы работали командой нашей втроем, обе мои девочки получили еще одно высшее образование.
Да, я поняла, что, в общем, я очень много спорю на SBS со многими людьми, включая слушателей, я не знаю, каких-то людей, у которых я беру интервью, наших каких-то начальников, в общем, спорила я со всеми.
Да, а первое правило у нас, мы же свою позицию никак не проявляем, мы только даем платформу для людей, чтобы высказаться.
И, в общем, да, я поняла, что, наверное, мне все-таки нужно что-то, где я могу занять очень конкретную позицию и, в общем, спорить от души, и стала юристом, что, в общем-то, как раз очень отвечает моим требованиям. Я могу занять конкретную позицию и спорить вообще до последнего.
Настя, знаешь, я тоже хотела юристом стать, потому что, хотя, ну, как случилось, я подавала тоже примерно по твоим стопам, но в итоге у меня выбор между этим был и маркетинговой коммуникацией, что было ближе к моему сердцу и закладывалось на базу, которую в свое время я получила в России. И я тоже пошла учиться дальше, мне очень понравилось. Настолько, что я осталась там преподавать. Сегодня моя жизнь тоже связана напрямую с общением с аудиторией, только моя аудитория намного моложе, им где-то от 3 до 8 лет, и это международная аудитория. Я руководитель отдела подкастов. То, что мы начали делать когда-то в 2013 году на радио SBS, только, конечно, это трансформировалось очень сильно за эти годы. И вот сегодня я такое удовольствие получаю от того, что мы творим для подрастающего поколения, для маленьких детишек по всему миру на английском языке.
Ну что ж, я очень рада, что у нас получился такой ностальгический выход в эфир радио SBS. Я хочу сказать, что я очень благодарна Ире Бурмистровой за то, что она нас пригласила, чтобы мы поделились вот этим всем немножко сумбурным нашим рассказом. Но, тем не менее, вот я думаю, что мы справились. Наверное, людям будет интересно вернуться тоже, нашим слушателям, мысленно назад и пережить все это снова с нами вместе. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за то, что вы с нами все эти годы. И до новых встреч в эфире.
Привет слушателям, пожалуйста, передайте.
Ну, конечно, мне на самом деле привет слушателям, это вообще в тему, потому что эти слушатели, они были тоже частью и работы, и жизни. Спасибо огромное.
Я, наверное, тоже присоединюсь к Оле и скажу огромное спасибо, да, нашим слушателям того времени, ну и нынешним тоже. Ире, которая организовала сегодня наше интервью, а вот Симе, которая нас собрала. И я как раз вспомнила, что еще тогда, в те годы, я все время говорила, что у меня самая лучшая работа в мире, и это вообще как работать в ООН. А, на самом деле, сейчас я понимаю, что в ООН работать было бы гораздо хуже. SBS, это было очень круто, и я, конечно, скучаю по тем временам и никогда не забуду этот прекрасный период моей жизни.
Полезный опыт, скажем так.
Безумный опыт работы с командами 74
тогда,
разных,
да.
Тогда, да, языков.
64 сейчас.
Языки вот так вот пропадают.
Жизнь-то.
Да. Да.
Жизнь-то наша меняет.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.